Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Все мы иногда ссоримся с близкими людьми. Вопрос в том, как часто, насколько сильно и каковы последствия. В чем наша проблема? Проконсультируемся у клинического психолога, психоаналитика Владимира Крупина. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Качество отношений во многом определяется тем, как люди ведут себя в состоянии раздражения и досады, то есть как проявляют себя во время конфликта. Темпераменты и воспитание у всех разные, очевидно, поэтому предлагаю поговорить о ссорах и самых распространенных ошибках партнеров. Если вы не против, начнем с того, почему людям так сложно вовремя, пока еще не закипело и не накипело, пояснить партнеру, что именно и по какой причине им неприятно.
Вы знаете, причин этого может быть много. Я думаю, самое распространенное – это страх. Страх потерять партнера, страх показаться в глазах партнера каким-то не таким и в итоге остаться одним. И этот страх часто блокирует проживание определенных эмоций негативных, которые у нас возникают в начале общения, так называемые красные флаги, о которых мы часто вспоминаем потом, думая, ну как же я на это не обратил внимания. А на самом деле просто было страшно.
Но это же страх неразумный, нелогичный, потому что каждый также, наверное, понимает, что чем больше накапливается, тем сильнее выстрелит потом.
Ну вот действительно многие это понимают, но одно дело это понимать и проживать это на уровне своих мыслей, а другое дело то бессознательное, которое двигает теми процессами, которые с нами происходят, и нашими чувствами. И можно сколько угодно понимать эти вещи головой, но когда мы сталкиваемся в реальности, например, с агрессией наших близких или с обвинениями в наш адрес, то у нас срабатывает привычный паттерн, например, начать оправдываться или начать обвинять в ответ. Это механизмы, которые работают независимо от того, что мы о них думаем.
Тогда как бы вы могли определить способность партнеров разговаривать, просто беседовать, без взаимных обвинений, без криков, когда один говорит «давай поговорим, пожалуйста», или «ты знаешь, то, как ты мне сейчас сказал вот это, мне неприятно, пожалуйста, не говори больше так», и продолжают каким-то образом диалог. Это большая редкость, да?
Да, вы говорите с точки зрения очень здоровой психики. Действительно, в некотором идеальном мире это, наверное, так работает. И в той фразе, которую вы сказали, было много о себе, о своих чувствах, да, и никакого обвинения в адрес партнера. Но что мы видим на практике? Люди редко говорят о себе, они обычно говорят о другом. Это ты плохой, ты что-то делаешь не так, это ты должен себя изменить, со мной это все в порядке. Так происходит чаще. А потом, знаете, ведь люди еще часто попадают в такую ловушку. Порой нам кажется, что мы хорошо знаем наших близких. И вот спроси людей, вот хорошо вы знаете ваших друзей, ваших знакомых, родственников. Вот в основном все же скажут, да, отлично знаю, все прекрасно, мне про них известно. Но если того же самого человека спросить, есть ли кто-нибудь, кто вас знает хорошо, то, вероятно, он задумается и скажет, да, пожалуй, нет. Вот согласны вы с этим?
Я согласна, потому что человек оценивает себя, исходя из каких-то глубинных переживаний и мыслей, которыми он ни с кем не делится или делится очень точечно кусочками. Ну и потом, я думаю, это эго. Каждому хочется думать, что он абсолютно непостижимый.
Да, но это же очевидная ловушка, когда мы понимаем, что нас никто не знает хорошо, но мы как будто бы всех знаем хорошо. И к чему эта ловушка приводит? К тому, что часто очень в партнерских отношениях, даже очень длительных, даже там в браке, которому, может быть, десятилетия уже люди живут вместе, на самом деле не очень хорошо друг друга зная, не очень хорошо понимая те процессы, которые происходят с их партнером в их браке. Понимаете, если говорить о способности, о некоторых людей говорить как-то правильно, понятным, простым языком о себе, о своих чувствах, то эта ведь способность прививается очень рано в детстве, когда маленький ребенок смотрит на то, как его родители взаимодействуют между собой. Мы же не из космоса наши паттерны получаем, мы это все где-то видели в нашей жизни. Другое дело, что когда мы становимся взрослыми, часто мы не понимаем, что теперь наш собственный выбор, как нам реагировать на нашего партнера, какие вопросы ему задавать, и как интересоваться тем, что с ним происходит, и как говорить о том, что происходит с нами, в конце концов.
Есть ведь люди еще более и менее закрытые, то есть более готовые говорить о себе и о своих чувствах, и менее готовые. Мужчины, я знаю, зачастую просто не умеют выразить даже, что они чувствуют. Им это очень сложно перевести в слова. Как этому учиться в партнерстве, допустим, в браке, в отношениях, будучи уже взрослыми людьми?
Вы знаете, есть простое правило трех фраз. Вот если говорить о том, чтобы этому научиться, можно взять это правило на вооружение. Возникает какая-то ситуация, и мы говорим три фразы. Первая фраза – это когда мы говорим о конкретной ситуации, которая произошла, и описываем ее. Во второй фразе мы говорим о тех чувствах, которые у нас возникают в связи с этой ситуацией. А в третьей фразе мы говорим о том, что бы нам хотелось изменить. Например, да, нам приносят холодную еду в ресторане. И вместо того, чтобы там накричать на официанта, мы говорим, первая фраза, вы принесли мне холодный суп. Вторая фраза, я очень расстроен, я хотел горячий. Мы говорим о своих чувствах. Да, и фактически вот эти фразы, да, я бы хотел, чтобы вы его подогрели. Мы никого не обвиняем, но высказываем, мы даем выход своей злости, не накапливаем ее в себе, не создаем эту пружину, которая рано или поздно выстреливает из накопленной вот этой злости, агрессии. И это хорошее правило трех фраз, его можно взять на вооружение и применять прямо вот во всех ситуациях конфликтных. Смотрите, когда в конфликте между двумя людьми, даже если один из партнеров такой просветленный и говорит только о себе и о своих чувствах, другой партнер, который, может быть, не настолько трезво способен оценить происходящее, может испытывать в этот момент сильные чувства, такие интенсивные, как, например, стыд. И стыд может заблокировать человеку возможность говорить о себе. Понимаете, стыд, например, сильнейшее чувство, которое не каждый способен там прожить в моменте. И, соответственно, когда человеку трудно с этим стыдом взаимодействовать, ему нужно что-то с ним сделать. Часто бывает такое, что, будучи неспособным его прожить, человек проецирует его на своего партнера. Типа, а ты на себя посмотри, а тебе-то вообще самому не стыдно за то, что ты делаешь? И все, и конец диалога. Знаете, Анна, хочется еще о чем сказать. Говоря о природе ссор вообще и конфликтов, с точки зрения психоанализа надо понимать, что вот все наши агрессивные чувства и наши сексуальные чувства имеют одну природу. И часто бывает так, что люди подменяют руганью свои сексуальные отношения. Это встречается сплошь и рядом, когда вместо того, чтобы просто отправиться в спальню, начинается ругань, крики, ссоры, и по сути люди стравливают всю свою сексуальную энергию на этот конфликт. Но бывает еще второй случай, когда это игра между супругами, когда они ругаются, и это выглядит просто ужасно, но это то, что им очень нужно, чтобы в итоге получить вот ту близость, когда они оказываются вместе вот в этом едином контакте там, где-то в своей спальне. И это порой доходит там, до ситуации, когда люди разводятся, когда доводят свои отношения просто до ужасного состояния, лишь бы потом получить вот этот вот момент близости. Это, конечно, очень нездоровые отношения, но многие ведь так живут.
Почему людям так сложно, оказывается, друг друга слышать, то есть дослушать, в частности? Идет, предположим, ссора, и один человек не дает другому даже фразу закончить, обрывает на полуслове, и начинается вот эта ответная стрельба: «А ты, да ты сам, да вспомни, да ты сама». Из этого получается вывод, можно сделать, что на самом-то деле каждый ждет своей очереди говорить, а то, что говорит другой человек, по-настоящему-то неинтересно, никто не вслушивается, так?
Абсолютно вы правы, абсолютно правы. Действительно, людям скорее важно дождаться своей очереди поговорить, чем услышать другого. И в этом и есть та самая большая беда, из-за которой люди живут вместе десятилетиями и друг друга не знают. Просто не имея способности, понимаете, это навык. Вот научиться чувствовать своего партнера, научиться задавать правильные вопросы, находиться с ним в некотором общем таком поле — это навык, который, если не приобретен, если в семье этот навык не был привит, ему можно только научиться. То есть вот понимаете, как научиться играть на гитаре, как, не знаю, там, научиться всему чему угодно, стрелять из лука. Это точно такой же навык, которому просто нужно начать учиться, и в итоге он придет.
Как бы вы могли прокомментировать еще одну проблему в отношениях, а именно нежелание или неумение заметить хорошее и по-настоящему от души похвалить? Может быть, не дифирамбы петь, но сказать одну-две фразы, но тепло от души, чтобы другому человеку стало приятно, и у него зафиксировалось это как-то, что его усилие, его поступок, его какое-то слово возымело действие и получило теплый отклик и хорошую оценку партнера.
Действительно, способность благодарить — это способность такая высшая человеческой психики. И многим людям очень трудно дается слова благодарности и слово спасибо. Знаете, некоторым прям до невозможности из себя это выдавить, сказать спасибо. И тут может быть тоже, как всегда, несколько причин. Но одна из основных, как мне кажется, это ощущение того, что я буду должен. Понимаете, вот если я благодарю, то это получается, что я должен чем-то буду расплачиваться за это. То есть как бы я благодаря отдаю часть своей свободы.
Это очень странно звучит.
Смотрите, ну, например, а что может быть еще, да, вот почему действительно людям трудно говорить спасибо, да, ну, вот я с этим очень часто сталкиваюсь, когда людям прямо трудно благодарить. Еще это может быть связано с накопленной злобой, когда человек считает, я столько для тебя сделал, например, внутренне, что то, что ты там меня на Мальдивы свозил, это вообще ничто по сравнению с тем, что я каждый день стираю там твои рубашки, но ничего, я тебя об этом не говорю. И тоже трудно благодарить. Меня-то за рубашки не благодарят каждый день, а я один раз должна за Мальдивы спасибо сказать, да это капля по сравнению с тем, что я делаю. Получается знаменатель и злость, и опять не получается поблагодарить. Вот смотрите, что такое природа обиды? По большому счету, любая обида – это невысказанная эмоция. Любая обида – это будет маскировкой каких-то других чувств. За обидой может стоять злость, разочарование. Но что будет отличать обиду? Именно вот эта невротическая невысказанность. Когда мы обижаемся, но ничего не говорим. Это же ведь и есть тот самый механизм накапливания. Мы, получается, не говоря, мы эти чувства оставляем в себе. Они никуда не выходят, и они начинают нас расшатывать изнутри. Ведь именно это в конечном итоге и приводит нас там и к депрессиям, и там к нервным истощениям, и к чему угодно. Это все про невысказанные эмоции.
И также посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, как не стесняться говорить о своих желаниях любого рода. «Мне бы хотелось...» Как начинать?
Ну, хорошо, да, хорошее начало. Мне бы хотелось, мне было бы приятно, был бы рад, просто хочу. Да, все что о себе, все, что про меня, это все всегда хорошо звучит.
И скажите еще, пожалуйста, интерес, ну, допустим, способность задать вопрос. Скажи, а чего бы тебе хотелось там, вот в этой области или в этой? Действенный или он как раз погружает партнера, не умеющего и не привыкшего артикулировать свои желания, в какой-то ступор? Ой, а чего бы мне хотелось, а как бы мне это сказать?
Знаете, это может и погрузить партнера в ступор, но это не значит, что не нужно так говорить. Все-таки в любом случае любой диалог между партнерами всегда лучше, чем молчание. Пусть даже он будет сильно деструктивным, пусть даже он будет на эмоциях, все равно поругаться лучше, чем не разговаривать. Потому что, вот, знаете, бывает такое, когда, например, мама там может ребенка наказать молчанием. Ну вот я с тобой не разговариваю, например, что-то плохое, да, ребенок сделал. И что мы видим в клиническом проявлении в таких случаях? Ребенку начинает казаться, что его вообще не существует, потому что мама с ним не разговаривает, она к нему не проявляет вообще никаких эмоций. И ребенок, понимая, что он не может получить хорошие эмоции, а ему важно понимать, что он существует, начинает запрашивать у мамы плохие эмоции. То есть он начинает, там, не знаю, бить посуду, кричать, ругаться, чтобы мама хоть как-то проявила ему свое внимание и свои чувства, пусть и негативные. Но ребенку это дает ощущение того, что он существует. И это чувство, оно с нами через всю жизнь тянется. Вот именно поэтому любой диалог между партнерами всегда лучше молчания. Всегда.
Возможно ли сделать так, чтобы люди в паре не орали друг на друга? Скажу вот так просторечно. Потому что многим и женщинам, и иногда и мужчинам свойственно не просто на эмоциях говорить, а очень сильно повышать голос или то, что мы называем орать. Это как-то искоренимо или нет?
Вот вы знаете, вообще в психотерапии мы отдаем себе отчет, что мы не можем поменять никого вокруг. Ни наших родителей, ни наших супругов. И единственное, что мы можем изменить, это только себя и свое отношение к происходящему. Поэтому если наш партнер повышает голос или кричит, я бы не стал тешить себя иллюзиями, что когда-нибудь он станет тихим, спокойным и перестанет кричать и орать. Скорее, это история про меня. Почему я нахожусь в этих отношениях, в которых на меня кричат, орут, и мне при этом как-то, ну, нормально, я же не ухожу из этих отношений, я продолжаю в них находиться. Поэтому, да, это история всегда про спрашивающего, вот если так можно ответить.
Прекрасно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я думаю, что многие наши слушатели получили для себя сейчас кое-какие ответы и подсказки, если нуждались в них. Благодарю вас за эту беседу.
Спасибо, Анна.
Самое время сказать голосом кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». А говоря взрослым языком, давайте жить в психологическом комфорте с близкими людьми. Об изнанке семейных ссор мы беседовали с клиническим психологом, психоаналитиком Владимиром Крупиным.
Интервью на радио «Спутник».